У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем размышлять о творчестве Леонида Добычина. Признаюсь честно, тема, намеченная мною и анонсированная в заглавии, достаточно двусмысленна и даже довольно скользкая. И если бы не мое исключительное восхищение Добычиным как писателем, равно как безграничное уважение к нему в этом качестве, при весьма колеблющемся, мягко выражаясь, отношении как к человеку, вряд ли бы она когда-либо дождалась своего воплощения в эфире православного радио. Но при том, приписывая произведениям Добычина некоторые религиозные направляющие, я отнюдь не покривил душой. Наиболее неприкрыто, хотя, что вполне в духе Добычина и не впрямую, жажда религиозности высказывается в постепенно взрослеющем по мере движения сюжета к финалу героя, он же повествователь главного произведения писателя, о романе «Город Н». Но предстает она здесь в весьма специфическом преломлении. Прежде чем подробно говорить об этом, я вынужден буду привести, и спросив прощения у слушателей, а заодно и у покойного Добычина, не совсем удобную подробность, касающуюся его интимной жизни, без которой, тем не менее, я уверен, нельзя будет объяснить очень многое в его романе, в том числе и моменты, определяющие его религиозные аспекты. Дело касается гомосексуализма, которым страдал он сам, и недвусмысленными признаками которого наделен автобиографический повествователь города Н. Правда, гомосексуальность последнего не совсем установившаяся, да и сам факт ее наличия допускает в перспективе возможность эротических влечений в совершенно противоположном направлении. Ибо, наряду с влечением к нескольким представителям мужского пола, своим ровесникам, герой испытывает влечение также и к некой гимназистке Тусеньке, позднее переименованной им в Натали. Но, что совсем нетрудно заметить, в гораздо меньшей степени. Это искажение собственной природы в повествователе очень важно, так как им, как я попытаюсь далее показать, могут быть объяснены и другие искажения, в числе которых и мировоззренческие, и что для нас должно быть особенно поучительно, религиозные, да и чисто физиологические. По причине внешней и, что гораздо важней, внутренней близорукости. Последними двумя можно объяснить исключительную житейскую наивность героя, причудливым образом, дополняемую свойством, которое трудно определить словами, и которое бы я назвал обывательским цинизмом. Примеры этого сочетания я приведу ниже. В силу понятных причин я не буду подробно останавливаться на до поры скрытом для героя его пороке, свидетельства о котором там и сям густо рассыпаны по тексту. Остановлюсь только на тех эпизодах, в которых потаенные его эротические желания переплетаются с весьма специфическим влечением к сакрально-религиозному. Более всего это переплетение высокого и низкого сказывается на его восприятии любимого ученика Господа и евангелиста Иоанна Богослова. Читаем. «В субботу перед Пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне Евангелие. Любимый ученик в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке». Конец цитаты. Читавшим роман, нетрудно догадаться, почему апостол представляется герою в гимназическом пальто с золотыми пуговицами. В особенности, если учесть, что несколькими строками ниже произошла встреча рассказчика с обожаемым им Васей. Далее цитата. «На скамейке я увидел новогоднего ученика, того, что меня щелкнул. Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками». Софи хихикнула. «Вот Вася Стрижкин», – показала она. «Вася», – шепотом сказал я. Он взглянул на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак. Конец цитаты. Еще одно сходное рассуждение, пришедшее в голову герою, между прочим, во время отпевания умершего отца. «Иоанн у креста, миловидный, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал». Конец цитаты. Не знаю, как западный, но вот наш русский доморощенный мужеложник, если верить Добычину, хочет прочувствовать нечто божественное даже в самых непотребных, стыдных вещах, вернее, дотянуть их до уровня божественных. И здесь, как оказывается, религиозные извращения русского педераста даже более обширны, чем извращения обыкновенного, не очень задумывающегося над правильностью своей веры человека, постоянно делающего ее, тем не менее, мерилом своей часто не очень праведной жизни, зачастую неограниченной строгими рамками, а посему неоднократно перехлёстывающей своего содержимое через край. Этот же метод пробует применить к себе и Добычин. Надо ли говорить, что в его ситуации он невозможен? Но тем не менее объект страсти недвусмысленно уподобляется у добычинского рассказчика божеству, обретая по ходу своей эволюции некие свойства, характерные лишь для Бога, и, может быть, еще и для целиком живущих в нем и для него святых, к которым, конечно, отнюдь не относятся жители описываемого города. Скорее наоборот. Например, взрослые делают все, чтобы заглушить эту, по видимости, врожденную, но и без того уже постоянно направляемую не в ту сторону религиозность героя. Добавим сюда еще и непробиваемую дремучесть, свойственную ему в вопросах канонического православия. Впрочем, не ему одному, но и всем его ровесникам, передающих друг другу и затем, немало не сумявшися, бесконечно повторяющих одну и ту же богохульную шутку, которую мы слышим и от самого героя. Прошу прощения, что вынужден ее привести. Читаем. «Двое и птица», — сказал он, приятель, мне, и показал головой на алтарь, где висело изображение Троицы. Троица Добычин пишет с маленькой буквы и даже берет в кавычки. Вообще же и церковь, и церковные таинства герой воспринимает на редкость тупо и так же обыденно, как взрослые обыватели. В этих случаях, наряду с тем, что мы получаем наглядное представление об этом аспекте внутренней жизни героя, Добычин дает не менее наглядное представление о духе времени, в котором ему выпало жить, что тоже немаловажно. Очень показателен эпизод, где получивший открытку, изображающую явление Господа Иисуса по своем воскресении Марии Магдалине, мать с сыном дружно смеются, глядя на нее. Читаем. «Даме из Витебска мы написали поздравление с Пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкой Ноли Метангере. Эту картинку она уже присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного». Конец цитаты. Вообще, надо сказать, объектами для смеха у персонажей города Н становятся вещи неожиданные и никак для этой цели не подходящие. «Андрей в один праздничный день завернул ко мне», читаем в одном месте. «Он посмотрел мой учебник закона и, посмеявшись над картинкой Филонь, предложил мне пройтись с ним». В другом. «Я посмотрел катехизис, чтобы вспомнить смешные места». После этого вовсе не удивительны вот такие, к примеру, признания героя. «На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъяснила мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем за раз исповедаться мысленно». Или вот такие. «Приближалось говение, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признаюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость». Или: «Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы Бог посадил его в ад. Но он скоро явился. Иуда, вывел он на доске, целованием предал Иисуса Христа, и мы начали списывать». Конец цитаты. Церковь, посещение ее, церковные таинства, воспринимаемые главным героем вначале равнодушно, затем прагматически, затем иронически, но ни разу, заметим, так, как надлежит, присутствует в городе Н с первой и до последней страниц. В церкви, между прочим, происходят наиболее важные для героя встречи, им самим воспринимаемые даже как судьбоносные. Здесь, в частности, впервые видит он двух людей, которым суждено будет определять состояние его внутренней жизни на протяжении всего романа. выше упомянутого Васю Стрижкина, на которого будут направлены темные извращенческие влечения героя, и тусенькой силу, напоминающей ему Сикстинскую Мадонну. Введение этого имени в текст на полном серьезе для сдержанного, бесстрастного, иронического Добычина – факт почти исключительный. Так что читателю, знакомому с его поэтикой, уже сам по себе должен говорить о многом. Но видом несомненного религиозного обожествления отмечена и первая встреча героя с уже упомянутым Васей Стрижкиным. Цитирую. «Колокола затрезвонили, все встрепенулись. Нагнувшись в дверях, показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен, парад начался. Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золоченными пуговицами это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела на обоях в столовой. И я умилился. Голубчик, подумал я». Конец цитаты. Проследим дальнейшие стадии обожествления этого героя. Вот повествователь, немилосердно труся, спускается в шлюпку с борта корабля. Но обстоятельства, которыми обставлено это спускание, поистине эксцентричны. «Мне сделалось дурно», – признается рассказчик, – «когда я слезал по веревочной лестнице. Васенька!» – воскликнул я мысленно. «Кто-то подхватил меня снизу». Конец цитаты. Кто? Скорее всего, один из матросов. Однако прельщенному герою чудится при этом бог весть что. Не думаю, что этот случай порожден писательским воображением Добычина. Слишком он необычен и вместе с тем в высшей степени ординарен. Кто-то ведь и вправду должен был поддержать героя. Скорее всего, случай реальный. Нечто похожее и вправду некогда происходило, даже, скорее всего, с самим Добычиным. С него он и списан. Похоже, будущий писатель и вправду почувствовал тогда, при спускании в шлюпку, либо при других обстоятельствах, что его кто-то поддерживает. Но я повторяюсь, кто? Религиозному человеку нет надобности объяснять, кто и как может внушать порою совершенно ложные иллюзионистические чувства. Или вот еще такой эпизод, разбавленный, правда, ироничностью. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стрижкин с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему. «Васенька», — сказал я, и перекрестился незаметно. «Помоги мне». И, наконец, к октябрю уже кончили строить собор. В именины наследника происходило его освящение. В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с любимым учеником на груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье, и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку. Конец цитаты. Добычин вывел для себя не только удобный для него личный образ сакральности, саму живую, неведомую для него жизнь, меняющейся, но неизменимой по сути церкви, он раз и навсегда вписал в привычный для него, но отторгаемый от себя мир. А впрочем, может и не отторгаемый, а отождествляемый со своими внутренними склонностями, что никак не исключает уже отмеченного мною бессознательного ощущения вне этого мира Бога. Рискну сказать даже, что и в православном, обычном для русского человека, понимании. Именно этим ощущением может быть объяснимы мечтания об городе Н, представляющего в сознании повествователя абсолютную противоположность тому городу, в котором протекает его жизнь вкупе с жизнью многочисленных приятелей и знакомых, и который один из исследователей Добычина назвал даже небесным Иерусалимом. Ну, Иерусалим не Иерусалим, но многие обстоятельства подталкивают читателя к пониманию города Н как к чаемому, отдаленному от обыденности, более высоко воспринимаемому, чем окружающая обыденность, в которой, кстати, повествователь чувствует себя как рыба в воде, пространству, где люди могут быть объединены во всеобщем взаимопонимании и любви. Другое дело, что в этом пространстве отсутствует центр тяжести, вокруг которого должно возникнуть общечеловеческое братство. Но не будем придираться к, в общем-то, возвышающей малолетнего героя над обыденностью мечте. Тем более, что ее определяет едва ли не единственное его религиозное поползновение. Впрочем, есть и некоторые другие, позволяющие предположить, что поползновение в эту область не лишено, быть может, и некоторой глубины, в том числе и со стороны несколько дистанцированного от героя автора. Привожу текст, давший мне основание так думать. В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса Христа», принадлежащую Перу, подсказываю, если кто не догадался, небезызвестного Ренана, рассказывает повествователь, достигший к этому моменту 14-15-летнего возраста. Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я никому не сказал, что прочел ее. В чем же тогда, думал я, можно быть совершенно уверенным? Конец цитаты. Фраза, отсылающая читателя капитану из романа Достоевского «Бесы». Но с этой поры и до того колеблющаяся религиозность героя идет на спад. Он разочаровывается даже в возможности пребывания когда-либо в вожделенном городе Н, обладавшего для него до того свойствами небесного града. Приведенная фраза, кажется, может объяснить ту неполноту и недостоверность видения, невозможность определения авторской позиции, неопределенность оценок, которые неоднократно и вполне справедливо отмечали у Добычина критики из самых различных лагерей. Я же добавлю от себя, что для того, чтобы таковая определенность возникла, нужно ощущение некоего бесспорного критерия – наличие краеугольного камня, на котором можно возвести мировоззренческое здание, а через него обрести правильные ориентиры и на земле, и выше нее. Стоит также внимательно прочесть описание инсценировки повествователем и его приятелем гоголевских «Мертвых душ», произведения, чьи сакральные токи вообще очень много определяют то, что можно назвать религиозным мировосприятием героя, где недвижная езда, стоящая на месте брички, обретает вид сакрального акта с едва ли не праведческим прозрением будущей жизни где-то в другом, отличном от повседневного существования места, вполне может быть, что и не на земле. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей, рассказывает повествователь. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали, селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка, и в ней Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки. Конец цитаты. Эти описания можно понять и в том смысле, что позиция Добычина – это бессознательное чаяние Бога. Да и кто, спрошу вас, в такой форме его не чает? В чем оно выражается в данном конкретном случае, вправе спросить кто-нибудь из слушающих меня? Отвечаю, да хотя бы в осознании тех ненормальностей, которые наполняют описываемый мир, и, соответственно, в желании чего-то высшего. Вопрос, правда, в том, чего именно. Конечно, такую позицию трудно назвать христианской, тем более православной. Нельзя сказать, что в произведениях Добычина личностно Христос отсутствует. Но с другой стороны, если и присутствует, то в таких контекстах, что, как говорится, хоть святых выноси. И все же советские литературные критики 20-30-х годов прошлого века совсем недаром отмечали количественно неоправданное наличие в произведениях Добычина церквей, попов, богомольцев и прочего в этом роде. И корили его за них. Похоже, писатель сознательно ориентировался на создание неких неприходящих, типичных как для предреволюционной, так и послереволюционной действительности архетипов, определяющих сознание не только обывателей, но и практически всех имеющихся тогда типов русского человека. Примером может служить знаменитая фраза, открывающая первый его сборник рассказов «Встреча с Лис». И, соответственно, первый помещенный в этом сборнике рассказ под названием «Козлова». Цитирую. «Электричество горело в трех паникадилах. 48 советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет Бог и расточатся враги Его». Козлова приложилась и, растирая на лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась. пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога отца с головой в треугольнике. Музыка играла «Интернационал». «Мерзавцы», – шептала Козлова, – «гонители». Конец цитаты. Этот период приводят порою как пример иронического отношения Добычина к тому, что происходит в храме. Другая версия – как точный пример фиксации эклектического смешения старых и новых бытовых влияний в сознании послереволюционного, верующего или неверующего человека. Вряд ли это исчерпывает тот смысл, который вложил в эти краткие и действительно гениальные фразы Добычин. Зато отстранение вкупе с абсолютным пренебрежением сакрального можно обнаружить вот в таком описании, имеющемся в романе «Город Н». Далее цитата. «Низенькая часовня украшена была золоченой главой в форме миски для супа. А.Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная, с беленькой точкой в середине. Кровь била дугой». Конец цитаты. Или нечто еще более шокирующее. «Сонных нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось поклоняться мощам, в кавычках, и затем нам сказали, что каждый из нас может делать, что хочет, до поезда. С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус». Конец цитаты. Кратко подведем итоги. Вместо того, чтобы искать Бога, герой города Н ищет объект, на который он мог бы направить свою религиозно окрашенную, выражаясь словами Льва Толстого, энергию заблуждения. И найдя, механически обожествляет его, при том, что вполне осознает отрицательную, бесовскую энергетику этого заблуждения, искажающую и окружающий мир и сознание рассказчика. Один из объектов этого направления обладает вполне позитивными и даже полезными для дальнейшего развития рассказчика энергетическими наполнениями. Другой – явно негативными, да и к тому же для него весьма обольстительными. От того, какой из двух этих вариантов, привычный или маргинальный, выберет для себя стоящий на пороге взрослой жизни герой города Н в его финале, будет совершенно очевидным образом зависеть вся его дальнейшая жизнь. Сам Добычин, ввиду вполне понятной физиологической своей слабости, отдал предпочтение последнему, и жизнь его в результате сложилась плачевно. Я имею в виду не только и не столько жизнь внешнюю, это было бы еще полбеды, но жизнь его духа, исполненного, как можно догадаться, сплошных мелких катаклизмов, каждый из которых должен был восприниматься им как катастрофическое крушение очередных надежд, что видно уже из самой интонации его произведений и в особенности из немногих дошедших до нас писем.